Глава вторая. Сержант Трой Харман ехал в метро от Пентагона, ломая голову, что бы могло скрываться за его новым назначением. В торопях ему абсолютно ничего не сказали, кроме того, что ему надлежит как можно скорее прибыть по указанному адресу на Массачусетс-авеню возле станции метро «Юнион». Транспортные средства не предоставляются. Он ехал в метро, поглядывая на тяжелый запечатанный пакет в руках. Его собственное личное дело. История 9 лет в армии. Награды, продвижение по службе, проступки, заключение из Фитцсимоновского госпиталя, где из его спины вынимали шрапнель. 2 года во Вьетнаме без единой царапины, и надо же, хороший подарок от собственной батареи поддержки. Орден «Пурпурное сердце» из куска детройтской стали. Перевод в военную полицию, затем в G2, военную разведку. Все документы здесь. Интересно бы на них взглянуть. И совершить служебное самоубийство, вскрыв пакет. А что интересно за организация на Массачусетс-авеню? Все тайные организации, начиная от ЦРУ в Лэнгли, были ему известны. Но об этой он не слышал. Доложить мистеру Келли. Кто такой, прах его возьми, мистер Келли? Ладно, хватит. Все равно это скоро выяснится. Он посмотрел, какая станция следующая, Макферсон-сквер, потом опустил глаза вниз как раз вовремя, чтобы перехватить взгляд сидящей напротив девицы. Она быстро отвела глаза. Лисонька. Так в их школьной компании называли ярко-рыжих девиц. Она опять на него взглянула, и он выдал ей улыбку с рекламы зубной пасты. Растянул губы, и белоснежные зубы ярко засияли на фоне темно-коричневой кожи. В этот раз она вздернула носик и фыркнула, отвернувшись. Ну и ладно. Он улыбнулся еще шире. Неужто она не поняла, чего не хватает ее костюму? 5 футов 10 дюймов красивого и хорошо сложенного солдата. Поезд затормозил на станции «Центр». Трой оказался во главе толпы, ринувшейся к эскалатору перехода на красную линию. Он въехал в грот с рассеянным светом, напоминавший скорее фантастический ангар для звездолетов, чем вестибюль метро. По сравнению с ним старуха «Индепендент» в Нью-Йорке выглядела грязной дырой, каковой и была. Наслаждаясь прохладным осенним воздухом, он вышагивал по Массачусетс-авеню и вглядывался в номера домов. Вот и он, высокий, кирпичного цвета дом, как раз на углу Джерси-стрит. Ни названия, ни таблички. Он поднялся по ступенькам и нажал полированную медную кнопку, заметив над ней миниатюрную телевизионную камеру. Дверь загудела, и он оказался перед второй дверью шлюза, которая не открылась, пока не закрылась первая. Очень грамотно. И вторую телекамеру тоже не забыли. За второй дверью оказался мраморный пол вестибюля, а в дальнем его конце — стол. За столом сидела ничего себе рыжая девица в слишком тугом свитере. Заслышав клацание его каблуков, она подняла голову и улыбнулась. «Чем могу служить?»
«Сержант Харман, по вызову мистера Келли».
«Прошу вас, сержант Харман, присядьте на минутку, я ему сообщу, что вы прибыли».
На слишком мягком и глубоком диване сидеть было неудобно. На журнальном столике лежал экземпляр «Форчуна» и экземпляр «Джета». Интересно, это специально для него положили или нет? Фотографии из большого приема в отеле «Тереза». Покусанные крысами дети в трущобах. Для него это был другой мир. Он вырос в Квинсе, улица Южная Ямайка. Чистый, безопасный район для среднего класса, добротные дома и зеленые деревья. О Гарлеме он знал столько же, сколько об обратной стороне Луны.
Квинс и Гарлем — районы Нью-Йорка.
«Мистер Келли вас ждет». Он бросил журнал на стол, взял пакет и вслед за покачивающей бедрами секретаршей вошел в соседний кабинет.
«Заходите, сержант Харман, рад познакомиться». Келли вышел из-за стола, протягивая Трою руку. По произношению слова «Харман» было ясно, что он из Бостона. По элегантной тройке можно было предположить и Бэк-Бэй, и Гарвардский университет. «Спасибо, пакет я возьму».
Келли взял пакет с личным делом и положил его на лежавшей на столе папке. Постучал, подравнивая по краям стопки, пока она не стала безупречно ровной. Выполняя эту важную работу, он глядел на сержанта, одновременно анализируя свои впечатления. Меньше 30,
Хороший послужной список. Это понятно по орденским планкам даже без личного дела. Не слишком высокий, но крепко сложенный. Челюсть как камень, лицо без выражения. Глаза черные, непроницаемые. Сержант Трой явно был профессиональным солдатом и отлично владел собой.
«Вы получили временное назначение к нам из G2 в связи с вашими специальными знаниями», — сказал Келли.
«Какими именно, сэр? Я снайперски стреляю из винтовки М-16».
«Дело абсолютно не в этом». Келли впервые улыбнулся. «Мы полагаем, что вы много знаете о золоте. Это так?»
«Да, сэр».
«Отлично. Именно эти конкретные знания будут нам наиболее полезны, поскольку мы в КССС по большей части являемся штабными работниками. Оперативных же работников нам предоставляют другие секретные службы».
Он посмотрел на свой Rolex.
«Через несколько минут вы увидитесь с адмиралом Колонном, и он объяснит вам детали операции. Сейчас у вас есть вопросы?»
«Нет, сэр. Я слишком мало знаю о том, что здесь у вас происходит, чтобы задавать вопросы. Мне дали адрес и велели доставить сюда мое личное дело. Вы сейчас назвали этот отдел буквами КССС. Мне неизвестно даже значение этого сокращения».
«Это вам тоже объяснит адмирал. Моя работа только поддержание связи. Все ваши рапорты будете подавать мне». Он что-то быстро написал на листке бумаги и протянул через стол. «Это мой круглосуточный номер. Расходы записывайте и подавайте мне отчет раз в неделю. Необходимую помощь или специальное оборудование также заказывайте через меня. Адмирал введет вас в курс операции. Ее кодовое название — Джордж».
Келли побарабанил пальцами по столу, раздумывая, продолжать или закончить. Потом сказал:
«Адмирал — старый морской волк, закончил Анаполис, служит очень долго. Вы понимаете, что это значит?»
«Анаполис. Высшая академия ВМФ США».
«Полагаю, знаете, сержант».
«Нет».
«Когда он был на службе, во время Второй мировой войны, чернокожих называли неграми и не допускали на флот. Только в качестве... вспомогательного состава. Назовем это гальюнщиками, мистер Келли, потому что так это называлось. И мой отец тоже был тогда в армии, спасая демократию для мира. Только в армии была сегрегация, и поскольку черным не доверяли носить оружие, они водили грузовики и копали траншеи. Но это было давно. Для нас, может быть. Будем надеяться, что для адмирала тоже. Но наш отдел на 100% белые англосаксы-протестанты. Вряд ли это случайно. Я, может быть, слишком много говорю, сержант».
Трой улыбнулся. «Я понимаю вашу мысль, мистер Келли. Но я твердо верю в работников полевой разведки. Насчет адмирала я спокоен».
«Это правильно. Он хороший человек. А работа эта дьявольски важная».
Келли взял папку и встал. «Сейчас мы к нему пройдем». В большой зал для совещаний грохот Массачусетс-авеню доносился лишь слабым гулом. На окнах тяжелые портьеры, вдоль стен от пола до потолка книжные полки. Адмирал за большим столом красного дерева тщательно набивал табаком антикварную трубку. Его лицо покрывал загар, а голова была почти лысой. Гладкий, без морщинки, синий мундир с впечатляющими рядами орденских планок. Он показал Трою на стул напротив себя, кивнул, когда Келли положил перед ним папку, зажег спичку и стал раскуривать трубку. Пока Келли не вышел и не закрыл дверь, адмирал не произнес ни единого слова. «Вы командированы к нам из военной разведки из-за ваших специальных знаний, сержант. Прошу вас рассказать мне о золоте».
«Это металл, адмирал, очень тяжелый и высоко ценится людьми».
«Это все?» — адмирал Колонн нахмурился. «Вы пытаетесь проявить остроумие, сержант Харман?»
«Нет, сэр, я говорю правду. Золото широко применяется в промышленности, но любят его не за это. Его покупают, крадут и прячут, поскольку у него очень высокая цена. Мы, западные народы, рассматриваем его как товар, но в остальной части мира его считают наилучшим вложением капитала, более надежным, чем банки или акции. Цена легально купленного здесь золота удваивается, если его контрабандно переправить в другую страну, скажем, в Индию. Вот поэтому мне и пришлось им заниматься. Военнослужащие армии США находятся во многих странах, а соблазн сорвать шальные баксы на продаже золота настолько велик, что не каждый может ему противиться».
Адмирал кивнул. «Ладно, с этим ясно. О каких промышленных применениях вы говорили? Кроме ювелирных изделий, на что оно еще идет?»
«Электроника. Легко обрабатывается, не окисляется, не ржавеет и хорошо проводит ток. Золотом покрывают контакты компьютеров. В оконных стеклах добавка золота регулирует количество пропускаемого света».
«И все это не имеет ни малейшего отношения к нашему случаю».
Адмирал хлопнул по лежащей перед ним папке.
«Мы интересуемся причиной, по которой некий полковник армии США покупает много золота. Я знаю, это вполне легально, но все равно хочу понять, почему».
«Можно спросить, сколько это много, сэр?»
«Чуть больше 100 000 долларов по цене на вчерашний день. Вы знаете, что значит КССС?»
Трой воспринял неожиданную перемену темы спокойно. «Нет, сэр, не знаю. Мистер Келли сказал, что я узнаю это от вас».
«Quis custodit ipsus custodes. Знаете, что это значит?»
«Должен знать после 2 лет латыни в колледже. Дословный перевод — кто сторожит самих сторожей?»
«Правильно. Кто должен проверять проверяющих?» «Эта проблема существует очень давно, иначе не было бы латинской поговорки. Кто-то должен следить, чтобы полисмен не брал взяток. И тем более кто-то должен следить за теми, кому доверена безопасность нации. Вот мы это и делаем. В этом смысл существования нашего агентства. Вы должны понять, что наша работа жизненно важна для безопасности этой страны. И не преувеличивая, скажу, что она важнее любых других операций по безопасности. Мы не можем позволить себе ошибиться, потому что играем за вратаря, и наши ошибки исправлять некому. Окончательная ответственность за безопасность страны лежит на нас, поскольку мы наблюдаем за всеми остальными спецслужбами. Вот почему я утвердил ваше назначение к нам. В вашем послужном списке есть 3 пункта, которые мне понравились. Первое. Вы работали с золотом. Второе. У вас допуск высшей категории. Что третье? Можете догадаться?
Трой медленно кивнул. Думаю, что да. Очевидно то, что я стукнул на своего непосредственного начальника, когда поймал его на взятке.
Именно это. Большинство солдат просто отвернулось бы в другую сторону. Вы рассчитывали на какое-то вознаграждение за свой поступок?
Нет, адмирал, не рассчитывал. Трой старался сохранить контроль над собой, и ему это удавалось. Если я и ждал чего-нибудь, то прямо противоположного. Я отлично понимаю, что в армии не любят стукачей, особенно когда солдаты стучат на офицеров. Но случай был особый. Если бы он прикарманил денежки офицерского клуба или толкнул налево списанный хлам, я бы сначала 2 раза подумал. Но мы были отделом военной полиции и с ног сбивались, стараясь очистить казарму от наркотиков. И дело было не в травке или колесах или там маковой соломке. Мы имели дело с крепкой дурью, с героином, и черт его душу знает, через какие ворота он шел в казармы. Так вот, когда я узнал, что мой непосредственный начальник, ответственный за пресечение потока наркотика, берет хабар с толкача, продавца, то есть, я понял, что в самый раз хватит. Трой холодно улыбнулся. Когда я о нем слышал последний раз, он все еще сидел в Ливенворте. Из отдела меня выперли, и я этого ждал. А вот чего я не ждал, так того, что меня повысят на 2 звания и переведут в G2.
Это была моя работа. Так распорядился я, не считаясь некоторыми вашими офицерами, которые собирались сделать именно то, чего вы ожидали. Ставьте 10 к 1, что военный поступит так, как подсказывает ему рефлекс, и вы своих денег не потеряете. Вот с тех пор я держу вас под наблюдением, поскольку люди вроде вас попадаются достаточно редко.
Он уловил выражение лица Троя и улыбнулся.
«Нет, сержант, это не попытка лести, а чистая правда. Я имею в виду, что ценю людей, которые присягу ставят выше личных отношений или карьеры. Вы нам нужны. Я надеюсь, что по окончании этой операции вы поразмыслите о постоянном переводе к нам. Но это в будущем. Теперь же я хотел бы привлечь ваше внимание к операции под кодовым названием «Джордж». Он вынул из папки стопку бумаг и перелистал их. Операция «Джордж» начиналась как рутинная проверка. Такие проверки проводятся регулярно и постоянно относительно всех служащих с высоким допуском. Объектом данного конкретного расследования является полковник армии Соединенных Штатов по имени Уэсли Маккаллоу. Отличный послужной список и допуск первой категории. Не женат, но и не монах. Поддерживает форму. Лыжи зимой, серфинг летом. Имеет небольшой дом в Александрии, еще несколько тысяч для выплаты процентов по закладной. Все это совершенно ординарно и ничем не примечательно.
Кроме того, что полковник покупал золото.
Верно. Это началось недавно, чуть больше полугода назад. У него тогда были некоторые сбережения в привилегированных акциях и еще кое-что на банковском счете. Он все это обратил в наличность и купил золото. Продал еще некоторое имущество, полученное в наследство. Мы оба знаем, что это все вполне легально. Но я все равно хочу узнать, зачем.
«Разрешите мне посмотреть документы, адмирал?»
Трой быстро, но методично перелистал дело и положил его на стол. «Здесь нет даже упоминания о службе полковника». «И не должно быть. Агенты ФБР, составлявшие этот доклад, знали только то, что должны были знать. Маккаллоу отвечает за безопасность одной из наиболее важных и секретных лабораторий. Его работа безупречна, он профессионал высочайшего класса. Здесь к нему нет претензий. Нас волнует золото. Это дело, как бы сказать, выглядит не совсем чистым». «Верно. Считайте, что у меня взрыв интуиции, приступ паранойи или что угодно. Но это слишком необычная вещь и единственный необычный поступок полковника Маккаллоу за всю его жизнь. И ваше задание состоит в том, чтобы выяснить, зачем он покупает золото».
«Я это сделаю, адмирал. Я сам заинтригован. Не вижу никаких разумных причин для подобного поступка. По крайней мере, законных причин».
«Вы считаете, что здесь что-то незаконное?»
«Я пока ничего не считаю, адмирал. Не признаю предвзятых мнений. Прежде надо собрать конкретный фактический материал».